Картина недели.
18.03 в Петербурге, и картина недели прямо сейчас на радио «Комсомольская правда». Мы планируем обсудить доходы депутатов, просто потому что на днях буквально появились обнародованные декларации госчиновников, включая, конечно, наших с вами любимых народных избранников. И, естественно, пресса сразу кинулась разбираться, кто у нас богаче, кто беднее. Расстроились наши коллеги, естественно, потому что поняли, что петербургские депутаты что-то бедные такие, что-то такие маленькие, несчастные, там по 2 миллиона, примерно, между 2 и 3 миллионами в год наши парни зарабатывают. Ну, немного в целом. Мы хотим поговорить на тему доходов законотворцев. Много, мало, да, может помочь. Правда ли, что они такие скромные и небогатые? Может, что-то скрывают от нас? Может быть такое, да? Телефон прямого эфира 418-37-73. В студии «Комсомольской правды» сегодня удивительно у нас гости. Мы собрались в неожиданной компании. Глава петербургского штаба ФБК Александр Шуршев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Не первый раз уже у нас Александр Шуршев. Мы очень рады этому. Многолетний летописец и жизнеописатель депутатов и их деяний, я бы так назвала, нашего следующего гостя Роман Перл.
Прекрасный титул. Здравствуйте.
Да, это ведущий культовой, чудесной совершенно программы «Парламентские перлы», которая выходила на телеканале 100 ТВ.
Олеся Крупанина копнула далеко.
Слушай, мы вместе с тобой работали на этом телеканале. Ну, в общем, да, добрый вечер, Рома.
Привет.
И Илья Евстигнеев. У нас тут политолог. Человек, официально работающий в законодательном собрании в этой связи, очевидно, обладающий такой тонной инсайда.
Работавший.
А, в прошлом, да? Хорошо, но все равно инсайд, видимо, плещет через край. Я думаю, что Илья будет держаться из последних сил. Ничего нам не скажет, но мы будем надеяться, что что-то, все-таки какие-то сведения просочатся. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, ну, декларации о доходах, значит, законотворцев, значит, между 2 и 3 миллионами в год, ну, далеко как от нищеты, мы понимаем, но не роскошь-роскошь. Александр. Вот мы с вами до эфира говорили, и вам не показалось, что это небольшая сумма. Мне это все хотелось сказать, почему раз умные такие наши депутаты, почему такие бедные? А вы не считаете, да, что бедные?
На самом деле, я бы начал с того, что вот вы говорите 2-3 миллиона рублей, но это ж не все.
Вот
и
так.
Это вы называете только нескольких депутатов, которые ограничиваются 2-3 миллионами, и это, видимо, официальная зарплата, которая примерно у всех депутатов равна. Но есть много депутатов, которые зарабатывают десятки и даже сотни миллионов рублей.
И один такой будет сегодня у нас в эфире, но пока не раскрываем секрет. Продолжайте.
Да, и здесь эти депутаты уже получают доход не только в законодательном собрании, они получают доход еще где-то.
Но что значит еще где-то? Подождите, депутат по закону не имеет права заниматься бизнесом.
Не может, да, да. Это от продажи какой-то или еще что-то. Проблема в том, что мы не видим от источников доходов. Ну, вот так устроена у нас система, что мы видим только то, сколько они декларируют, что они получили этот доход. Но не видим источников. Это первое. Второе, мы не видим, собственно, что записано и сколько зарабатывают их родственники.
Ага.
Совершеннолетние дети, мамы, папы и так далее.
Я вас правильно понимаю?
Это более серьезная проблема, потому что мы можем посмотреть декларацию, например, не знаю, Валентина Матвиенко.
Волнующе. Не смотрела я декларацию.
Наверное, есть какой-то там доход, несколько миллионов рублей, но мы не видим тех миллионов, которые получает ее сын, ставший миллионером, миллиардером.
Сын крупный банкир, как мы знаем.
В то время, когда она возглавляла Санкт-Петербург.
Позвольте, я хочу добавить, что, кстати, состояние сына Валентины Матвиенко после того, как она перестала быть губернатором, серьезно сократилось.
Ага.
Но в то же время выросло состояние сына Георгия Сергеевича Полтавченко. Но это другая тема.
Да, это такие необычные истории с детьми питерских градоначальников. Ждем, что будет происходить с детьми временного губернатора.
Временного губернатора Александра Беглова. Это действительно очень волнующе. Кстати говоря, у Александра Беглова там доход... Мы же сегодня все с вами на декларации, да, сидим. Очень смешно, что вот до начала эфира все мои гости сидели у впершись глазами в телефоны, потому что все открыли для себя декларатор. Это так увлекательно. Друзья, декларатор.ру, да, по-моему?
Совершенно верно.
Вы можете узнать...
Декларатор.орг.
А, орг, простите. Вы можете узнать правду про доход любого публичного человека. Сделайте это немедленно. Это страшно увлекательно. Так вот, у Беглова, по-моему, что-то там в районе 8 миллионов, да?
Кстати, интересная вещь. У Беглова, да, по-моему. Но вот подчиненные господина Беглова, которые пришли вместе с ним в Смольный, они почти никто из них декларации так и не подал.
В отличие от тех
чиновников, они которые работали в Смольном.
Они, по крайней мере. Возможно, они подали и еще опубликуют.
Время еще есть до 30 апреля, да, если не ошибаюсь.
Да.
До 1 мая даже.
Поэтому ждем и
с
очень
нетерпением.
Попутно.
Да, с нетерпением, с волнением. Но я просто хотела... Одна из тем, которую я хочу поднять, и я думаю, что к которой мы будем возвращаться сегодня неоднократно, вообще имеет ли смысл этот институт деклараций? Вот если мы говорим о том, что он настолько не четко отражает нам представление о состоянии того или иного чиновника, вот не нужно ли его как-то изменить, а может быть вообще упразднить? Не бессмыслится ли это? Ну, Рома, давайте.
Да нет, конечно, не бессмыслица, потому что любой инструмент, который хоть как-то повышает прозрачность, он невероятно полезен для того, чтобы нормальное общество продолжало в России строиться.
И это не унижает, ты считаешь, депутата, да?
Унижает. Почему унижает?
Потому что мы копаемся в его личном, в его доходах, в его деньгах, вот это вот все.
Ну, в какой-то степени они копаются в наших доходах, влияя на них той или иной степенью, поэтому, конечно. И хотелось бы копаться еще больше в их доходах, и более того, мне кажется, что стоит копаться еще и в их расходах. Мне кажется, что прозрачными должна быть структура расходов избранных, собственно,
такого
представителей власти.
Такого документа у нас пока нет.
И, в общем, назначенных тоже.
Саша?
На самом деле, мне кажется... что хорошо, что декларации есть, и мы можем что-то там посмотреть. Но изначально эти декларации создавались как инструмент антикоррупционный. А вот что в этом плане, и работает ли этот инструмент как инструмент борьбы с коррупцией, вот это большой вопрос. Потому что когда где-то в декларациях неожиданно находятся какие-то ошибки, нам часто говорят, что и был срок на уточнение декларации, уточненную декларацию по каким-то причинам не опубликовали.
Угу.
Или еще находятся какие-то причины для того, чтобы не привлекать того или иного деятеля, чиновника, депутата к ответственности. Есть примеры, когда просто уходили от ответственности, когда действительно не могли те или иные депутаты объяснить происхождение своего имущества. В декларации оно зафиксировано, но доходом не подтверждается. И вместо того, чтобы как-то объяснить и привлечь к ответственности, просто обходится и депутат выходит сухим из воды.
Вот, к сожалению, это подтверждает мысль о том, что такой несовершенный, мягко говоря.
Мягко говоря, несовершенный, но в той части, чтобы обеспечить прозрачность, хоть какую-то, хоть что-то. О некоторых депутатах мы хоть что-то узнаем, просто когда видим декларацию.
Знаете,
у нас есть
такие
депутаты-невидимки, о которых мы ничего не знаем, за исключением того, что они подают декларацию и зарабатывают там кто-то... полмиллиарда рублей, а кто-то ноль рублей. Такое
тоже
бывает.
Хочу добавить, что на самом деле сейчас декларация – это некая такая игрушка. Это недостаточный инструмент. Не значит, что его надо убирать, значит, что его надо расширить. Мы действительно довольно мало знаем про структуру доходов. Ладно, расходы – это уж мечты.
Ага.
Но про структуру доходов мы знаем не так много. И копаясь вот в этой игрушке, да, выискивая что-то в тех убогих немногих цифрах, которые есть, мы на самом деле подталкиваем тех же самых депутатов к тому, что они просто стесняются каких-то даже вполне легальных доходов. Ну, как они скажут избирателю, что у него там доход 7 миллионов рублей в год? Конечно, он будет стараться скрыть, просто потому что считается...
Потому что мало.
Потому что считается, что большой доход – это постыдно.
Это уже нравственная проблема, потому что в нашей стране очень принято, не принято жаловать тех людей, кто много зарабатывает. А что в этом плохого? Мы живем в эпоху капитализма.
Просто надо разделять тех людей, которые много зарабатывают, от тех людей, которые зарабатывают неважно сколько, но не вполне законно.
Ага.
Проблема еще в том, что тут было сказано, что люди, которые много зарабатывают, стесняются этого. Но на самом деле, что чиновник, что депутат, его источник дохода, он вполне определенный. Там не может быть какого-то стороннего...
Требуется уточнить, что
стороннего
профессиональный парламент в Петербурге, он как бы один из двух в стране.
Да,
Петербург и Чеченская республика.
Мы обсуждаем сейчас петербургских депутатов, которые все работают
за одну и ту же зарплату.
За зарплату, которую им платят в законодательном
собрании. А муниципалы, вот зачем, допустим, какая-нибудь учительница, депутат муниципального совета, ну, которая не получает за это никакого вознаграждения и так далее.
Да.
Ну, вот, и она должна собирать справки. Это очень трудная, тяжелая процедура сбора справок на декларацию.
Хорошо.
Она занимает огромное количество времени, нервов, сил и... над тобой висит домоклов меч.
Если ты решил стать депутатом, то будь добр, но декларируй свои доходы, расходы, свое имущество.
Слушайте, когда, знаете, что,
когда давайте... вы участвуете в выборах, вы тоже подаете такие сведения.
И Александр, когда вы у меня сейчас большая просьба. У меня сейчас до рекламной паузы у нас осталось буквально несколько... полторы минуты, даже чуть меньше. Я хочу, чтобы мы послушали одного из самых бедных депутатов законодательного собрания. Я серьезно, депутат Резника. Вот он прям считает, что депутат – это святой человек.
Ну, депутат добровольно нанимается на работу. Он идет служить людям, это его работа. И он должен всего себя ей посвящать. Он не имеет права заниматься бизнесом в этот момент. Поскольку это будет конфликт, безусловно, интересов. Ну, и вообще говоря, так сказать, я думаю, в этой части все ограничения абсолютно оправданы. Угу. Он должен жертвовать своими какими-то интересами. Более того, я могу вам сказать, депутат, да, почти всегда, если он честно исполняет свои обязанности, должен жертвовать своими интересами. Возможными дополнительными доходами, если, поскольку если он занимается бизнесом, да, используя статус депутата, он не должен этого делать. Он, например, там должен общаться, защищая интересы избирателей, с разными людьми, в том числе с теми, с которыми не хочется общаться, или с которыми в обычной жизни своем бы руки не подал бы, да, или там, или, может, даже и по лицу бы выписал. Ну вот, но это его работа, он отказывается от своих собственных каких-то хотелок и своих собственных, не знаю, перспектив каких-то в других сферах, совершенно добровольно. Если хорошо работать и заниматься этим делом, а все остальное у тебя не хватит времени ни на какой бизнес.
Картина недели. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Картина недели.
18:16 в Петербурге. Мы продолжаем считать чужие деньги в чужих карманах и совершенно этого не стыдимся, потому что карманы эти принадлежат слугам народа. Народным избранникам, да, непосредственно, как мы понимаем. И должны ли быть эти слуги народа в десятки раз или в сотни раз богаче своих господ непосредственно, ну, то есть нас с вами, народа, тоже большой вопрос. В студии «Комсомольской правды» глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев, журналист и многолетний свидетель жизнедеятельности петербургского парламента Роман Перл, Илья Евстигнеев, политолог, журналист. Мы продолжаем вот это вот все, считаем деньги, и вот мы говорили о том, что депутаты в среднем получают 2 миллиона, ну, что-то около того в год, 2,5, ну, 3. А вот у нас есть Александр Расудов в законодательном собрании, самый богатый депутат нашего парламента. В этом году он декларировал 513 миллионов дохода. Ну, так просто, чтобы понимать. Вот, но завидовать не надо, потому что в прошлом году у этого человека было 843 миллиона. Он у нас на связи, я надеюсь, да, Александр?
День добрый.
Здравствуйте, Александр. Спасибо, что вы согласились с нами поговорить, но мы не могли... как сказать, не дать себе возможности побеседовать действительно с самым богатым депутатом. Вы не стесняетесь ваших доходов, да, судя по всему?
Ну, смотря о чем мы говорим.
Мы тут просто говорили о том, что депутаты немножко стесняются, что они богатые. Вот немножко как-то это их задевает. Вас, судя по всему, нет.
Нет, ну, во-первых, давайте начнем, как говорят у нас в народе, плясать от печки.
Давайте плясать.
Если мы подойдем к этому вопросу все-таки не поверхностно, а обстоятельно, и прочитаем методические рекомендации по заполнению вот этих деклараций по цифрам, которых все так вот активно обращают внимание, то станет понятно о том, что в ней далеко не отражаются доходы с экономической точки зрения. Как если это сравнить с главой налоги на доходы физических лиц в налоговом кодексе. И, допустим, продав квартиру, которую вы могли купить перед этим за 20 миллионов, продав за 15, вы показываете, что с точки зрения вот этой декларации, которую заполняют депутаты, что у вас доход 15. Но если мы подойдем к этому с точки зрения налога на доходы физических лиц, то, по сути, у вас убыток 5 миллионов.
То есть вы продали 20 квартир в этом году?
С наваром.
Нет, я поделила 513 миллионов.
Видимо, меня вообще даже те, кто в студии, плохо слушают, потому что вот эти декларации к доходам не имеют ровным счетом никакого отношения. И с точки зрения дохода в экономическом смысле это полностью Филькина грамота. Я вам четко и ответственно об этом говорю.
Александр Николаевич, ну как повлияло именно на вашу декларацию?
Это влияет в целом на любые декларации. Я мог купить то, что я продал, значительно дороже, нежели чем продал. И с точки зрения этой декларации, неважно, да, за сколько я купил это, получается, что все, любое, что я получил, трактуется как доход. Но это в корне неверно, это просто непрофессиональная дилетантская точка зрения. К сожалению, вынужден констатировать, что наши средства массовой информации, непрофессиональные, и, кидаются просто на любую кость, которую им кидают.
Ой, сейчас парни рассердятся, наверное.
Я понимаю. Рассердятся они или нет, потому что есть правда, но могут сердиться, могут не сердиться.
Но подождите, вам же никто не запрещает дать сведения не только то, что опубликовано в декларации, но и рассказать подробнее, что вот эти 513 миллионов рублей, это 3 миллиона рублей, полученные в законодательном собрании как зарплата депутата, а вот все остальное – это средства, поступившие отсюда, отсюда, отсюда и отсюда.
Так нет, я не знаю просто, на что вы ориентируетесь, потому что… если
на декларацию, которая опубликована.
Нет, стоп. И она опубликовывается почему-то тоже в достаточно усеченном виде, потому что внутри самой декларации… если ее получить, так скажем, в девственном первозданном виде, там все это и расписано.
Так а вам же никто не запрещает ее опубликовать?
Ну, слушайте, никто не запрещает, но никто и не обязывает.
Меня никто не обязывает, а самое главное, я не считаю нужным оправдываться.
Так поэтому не нужно
обязываться. Не за что оправдываться совершенно. Слушайте, тут у нас еще у Ильи Евстигнеева был, на мой взгляд, очень важный вопрос. До нашего эфира. Ну, Илья, задайте вы его.
Скажите, зачем с таким доходом, вы конкретно, не вы конкретно, идете в депутаты. Человек все, люди простые смотрят, все хорошо, да, доход есть, вы богатый человек, состоявшийся, вы в бизнесе уже.
Во-первых, еще раз, я понял ваш вопрос. Во-первых, вы опять наступаете ровно же грабли. Из-за этой декларации вы не можете понять, богат я, беден, или может я вообще предбанкрот.
Так может быть, в таком случае принято. Вы предложите изменить механизм подачи декларации как депутат, хотя бы на уровне города нашего. Или выйдете с федеральной инициативой.
Это будет потрясающе.
Во-первых, давайте не будем изобретать велосипед, который мы видим уже однажды изобрели в виде совершенно Филькиной грамоты, в виде данной декларации. Во всем мире это делается совершенно другим образом и выполняется фискальными органами. В нашей стране вообще все перевернуто с ног на голову по причине того, что у нас прежде всего гоняются за налоговыми отчислениями юридических лиц, но при этом тотально забывают контролировать расходы физических лиц. Мы с вами люди, наверное, умные и понимаем, что в любом случае всегда нужно контролировать от обратного, а именно расходы конкретного физического лица.
Внесите инициативу, вы депутат, у вас есть право.
Если вы с вами посмотрим, уже неоднократно говорилось, вносилось, но по тем или иным причинам, я думаю, что многие понимают по каким, все эти инициативы не имели никаких перспектив.
Но вносились вы, вносили?
Вот в том-то и дело, что нет.
Я знаю о том, что эти инициативы поступали неоднократно на рассмотрение Государственной Думы, они не доходили даже до первого чтения.
Александр Николаевич, тут еще. Надо больше стараться, как говорится. Смотрите, у Ильи возник вопрос, зачем вы вообще идете в депутаты, раз у вас все более-менее, судя по этим цифрам, нормально. Явно вы хотите чего-то добиться большего. А вы говорите, что вот вносилось кем-то, уже не получилось ничего, поэтому что же я буду вносить еще раз? Вы хотите это изменить. Почему вы этого не делаете?
Во-первых, у вас какая-то очень забавная позиция, Вы решили сами устраниться, ну давайте выступим с такой совместной
инициативой. Да нет же, ну просто законодателем здесь являетесь вы, а не мы. И получается, что вы страдаете, каждый год подаете эту бесполезную декларацию.
Нет, Саш, подождите, давайте вы подадим такую законодательную инициативу. Правда, она есть только у вас, право инициативы. Но мы готовы поучаствовать в любой форме, которая предусматривает законодательство. Если вы готовы с нами работать,
это предложение,
если вы с нами готовы работать в этом
интересно.
Направлении.
Давайте поучаствуем.
Слушайте, да, принято.
Я же не против.
Взяли. Хорошо, взяли. Будем с вами обсуждать эту тему. Отлично. Слушайте, скажите, пожалуйста, вы от КПРФ. Вот, а как может быть такой богатый человек от партии, которая, в общем, общественная, как это называется, боже мой, коммунисты и против богатства, насколько я понимаю.
Или вы как Максим Горький.
Коммунус, в переводе с латыни, общий, насколько я понимаю, да? А вот вы такой буржуй. Как такое может быть?
Ну, во-первых, это какая-то неправильная трактовка.
Неправильная трактовка чего, извините?
Трактовка этой идеологической идеи.
Подождите секундочку. Коммунистической идее.
Помните, как говорил профессор Преображенский, вот возьмем за основу, нигде там, допустим, у Карла Маркса не написано, что не должно быть богатых. Речь шла о том, что не должно быть бедных. Вот разное. Давайте не переворачивать с ног на голову.
Давайте, хорошо. Ну, о социалистическом равенстве, тем не менее, говорит коммунистическая идея. Социальное равенство, извините.
А там же также были еще такие лозунги: от каждого по возможности, каждому по труду.
Это правда. То есть, на самом деле, ваше состояние не противоречит идеологии.
Я не вижу никаких идеологий.
Отлично, супер, спасибо вам большое. Собственно говоря, Александр Рассудов был с нами на связи. Александр, с вашего позволения, может быть, еще мы вам сегодня позвоним, потому что с вами очень приятно разговаривать. Самый богатый законотворец законодательного собрания Петербурга, мы в восторге. Благодарю. Слушайте, давайте сейчас немножко расслабимся, песенку послушаем в тему, да, хорошо?
Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе, сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе. Немного там, немного здесь, и вот уже есть миллионов шесть. Вилла в Монако, в Швейцарии счет. Но надо, надо, надо еще. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Жена топ-модель и любовница тоже, но только она чуть-чуть помоложе. Белая яхта по морю плывет, счастье все ближе, счастье вот-вот. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? На кухне картины Дали и Ван Гога, построена церковь, мечеть, синагога, и для страховки буддийский храм. Не выгорит здесь, выгорит там. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе?
Картина недели.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Картина недели.
Вы будете смеяться, господа, мы продолжаем. 18.33, мы снова в эфире. Тут просто гости в студии «Комсомольской правды» увлеклись беседой, и мудрено было бы не увлечься, потому что мы обсуждаем доходы наших депутатов, любимых в законодательном собрании. А что может быть более захватывающим? Все дело в том, что буквально на днях появились в свободном доступе декларации о доходах наших законотворцев. И не то, чтобы радовали они нас сильно, потому что, ну что такое у депутата доход 2-3 миллиона рублей в год? Ну о чем говорить, смешно. Только что у нас был на связи депутат, у которого 513 миллионов доход в год. Ну тут вот
примерно да. С Республику Карелия.
А у его жены еще 13 миллионов, что-то около того.
Вот, но мы же не завидуем, да?
Кэшбэк.
Мы же не завидуем. В студии «Комсомольской правды» сейчас находится Александр Шуршев, глава штаба Навального в Петербурге, Илья Евстигнеев, политолог, журналист, Роман Перл. Я просто скажу, можно я скажу, что просто да журналист, скажи, потому что я уже столько делала всяких вообще сумасшедших формулировок по поводу того, как много лет ты работал в законодательном собрании и все знаешь о наших депутатах, может быть, даже больше, чем хотел бы знать на самом деле. Но мы... Что?
Да, я хотел на самом деле сказать, продолжить беседу, которая у нас сейчас была.
Это было захватывающе, да,
мы
пожалуйста.
Мы с грустью на самом деле констатировали, не все с этим согласны, но с грустью констатировали то, что большинству людей... Ну, мы себя не отделяем. Большинству из нас, в общем-то, плевать, сколько зарабатывают депутаты. 513 миллионов у них, 3 миллиона рублей, 4, 5, 7, 8, сколько угодно.
Какая нелюбопытность, неожиданная.
Мне кажется, что вычурное богатство, оно, конечно, осуждается большинством, что богатее... Ну, вот, не очень любимы людьми.
Подожди,
но.
Рома, ну ты
просто
сказал, не интересует
вопросы,
но.
Откуда это?
Да. Подожди, не интересует но, или ты без но. Просто хотел сказать, что не интересно. Ни нам не интересно, ну, сколько зарабатывают.
К сожалению, это не привлекает большого внимания. Вот их декларации, которые опубликовывают, да, мы сейчас пытаемся подать вот эту информацию в хорошей обертке. И это будет воспринято. Но так, в целом, люди не идут на декларатор, чтобы посмотреть, сколько зарабатывает их депутат.
Знаешь что, вот у нас тут комментируют наши слушатели наш эфир на, ну, в частности, ВКонтакте. И вот Татьяна пишет нам, что «не понимаю, зачем нам нужно знать об их миллионных заработках, чтобы людей раздражать, чтобы люди еще больше ненавидели их. И так понятно, что ни копейки получают. Что это изменит? Соревнуются между собой, кто сколько наворует, у кого больше». Вот, мне кажется, это очень характерное отношение среднестатического ну, обыватель в хорошем смысле слова, к тому, как работает законодатель.
Ну, потому что Наталья, видимо, не до конца понимает, что среди этих миллионов могут быть ее деньги. И она как-то отворачивается от этого. Там, может быть, мои, может быть, не
скорее
мои.
Всего,
разберитесь сами.
Не могут быть, а они именно деньги. Наши, потому да. Что это депутаты существуют
люди,
на наши налоги, стесняюсь
да,
сказать.
Да, но вот я бы еще отметил, что в декларациях мы зачастую... Мы же в декларациях видим не только доходы, мы видим еще имущество. И
да.
Это имущество просто из этих цифр, что земельный участок, там, условно говоря, 1000 квадратных метров, нам ничего не ясно. А если мы покопаемся, или кто-то покопается и найдет, что это тот самый земельный участок где-нибудь в Подмосковье, на котором строится сейчас какой-нибудь дворец, вот эта информация уже интереснее, и появляется вопрос, которым, правда, мало кто задается, а на какие деньги, собственно, куплен этот участок, на какие деньги строится этот дворец? Взять ту же историю, вот совсем свежую, министр финансов Силуанов. Алексей Навальный недавно об этом писал. Министр объясняет, что участок не стоит столько, сколько об этом пишется и так далее. Но хорошо.
И мы видели, как появляются там строительные материалы.
Вот это тоже, да. Мы видели, как появляются строительные материалы, но мы так и не понимаем, откуда этот земельный участок появился и откуда появились.
Давайте скажем,
деньги
чтобы
на строительство этого.
Чтобы эта шутка была понятна, да, на видео, кажется, ФБК, да,
да
публиковал.
Да.
Видно, как
соседний участок.
Строитель.
Нет, надо сказать еще о том, что это земельный участок министра финансов Силуанова, а соседний участок строит дачу зам министра обороны.
Да. Так, да. Так. И некий рабочий с участка замминистра обороны тащит стройматериалы на участок Силуанова.
Вот, это прекрасная ситуация. Может закончиться, кстати, как в Воловьих Лужках. Помните, вот когда поссорились в итоге, да, соседи ближайшие поссорились, в общем, из-за такой ерунды. Или как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Все это описано в литературе. Но нас, на самом деле, сегодня интересуют депутаты. Хотя министр Силуанов, безусловно, тоже очень интересный личность. Илья, вы задали нашему состоятельному, скажем так, депутату вопрос, на который вот лично я не услышала внятного ответа.
Риторический вопрос, мне кажется. Зачем богатые идут во власть?
Да. А у нас тут с вами в целом есть представление? Ну вот, например, обыватель, которым являюсь я, думает, что депутат защищен депутатской неприкосновенностью. И это первая и главная причина, по которой я пойду в депутаты, чтобы меня никто не прижал за мои какие-то криминальные штучки.
Ну, как мы знаем, что неприкосновенность быстро снимается, когда в гости заходит генеральный прокурор Чайка.
Так, то есть это обманчивое, да, представление? Хорошо, еще причины?
А у меня есть версия, для чего идут в депутаты, потому что, ну вот если мы посмотрим на того же самого Рассудова, он пришел из бизнеса, из крупного бизнеса, он занимался строительством. И сейчас в законодательном собрании он состоит в комиссии, которая занимается согласованием...
Не может быть.
Он состоит в комиссии по городскому хозяйству, которая занимается в том числе земельными вопросами.
Боже мой, а нет ли здесь конфликта интересов?
Мы можем вспомнить еще про одного депутата.
Я отказываюсь верить.
Одного из самых тоже обеспеченных депутатов законодательного собрания, депутата Никешина, который возглавляет эту комиссию.
Это, кстати говоря, третий по богатству депутат нашего законодательного собрания. Продолжайте.
Известный пауэрлифтер, кстати.
Да. И он тесно связан со строительным бизнесом, который сейчас, по-моему, записан то ли на дочерей, то ли еще на кого-то. Угу. То есть понятно, для чего эти люди идут в депутаты.
В воздухе звенит слово «лоббизм».
Что плохого в лоббизме?
Вот, и тут выступление Ильи Евстигнеева. Что плохого в лоббизме?
Знаешь, нет ничего плохого в лоббизме, когда человек приходит и говорит, я лоббист. Я буду отстаивать интересы своей отрасли, вот таких-то компаний, и буду работать в этом направлении.
Но просто сейчас это похоже...
Но пусть он не получает тогда хотя бы зарплату, как депутат, представляющий жителей.
Сейчас это просто похоже на то, что он использует свое какое-то депутатское положение для развития своего бизнеса. Или для, может быть, борьбы с конкурентами.
Илья, вы убедились в том, что лоббизм – это плохо? Или вас не убедили? Цивилизованный
лоббизм, он нужен, полезен,
к сожалению,
и мы к этому должны прийти.
К сожалению, у нас цивилизованного нет.
Ну, вот у нас его просто еще нет. 20 лет назад не было ни Госдумы, ни Заксобрания толком.
Илья, ну ты же знаешь историю про Марию Бутину, которая сидит сейчас в Соединенных Штатах, и которая не зарегистрировалась.
Ей дали всего 18 месяцев. Лоббист.
Так вот, там есть порядок регистрации лоббистов.
Но у нас есть порядок.
Ничего не вижу плохого в том, чтобы здесь сделать такой же порядок, похожий. Пусть лоббисты приходят и говорят, мы будем делать то-то, то-то.
И вот те же депутаты, которых мы обсуждаем, могли бы этот порядок как-то узаконить. Но, к сожалению, они в этом не заинтересованы. Они заинтересованы в том, чтобы прийти из строительного бизнеса.
Нет, давай не торопиться. Господин Рассудов пообещал нам в эфире сегодня...
Да. Так, ну-ка сформулируй, что он нам пообещал?
Он нам пообещал сегодня
изменить порядок подачи
с нами, да, публикации. Порядок подачи, публикации и публикации, собственно, декларации о
доходах. А не только доходы.
Совершенно верно говорили.
Слушайте, ну и знаете что, справедливости ради, если уж мы говорим о самом богатом депутате законодательного собрания, мы тут должны, наверное, цифру самого бедного депутата, но людям же интересно, нет? Виктор Сысоев, да? Виктор Сысоев от партии ЛДПР, насколько я помню, самый молодой депутат законодательного собрания, и этот юноша получает всего 1 900 000.
21 год, по-моему, ему был, когда он избрался.
Малыш. Да,
и сразу после избрания сказал, что пришел заниматься ничем.
По-моему, еще
видимо,
бриться не начал.
Ничего и не получает.
Вот вы знаете, в принципе, по законам жанра мы, конечно, должны были позвонить Виктору Сысоеву и тоже его записать, как самого
богатого.
Но это
не имеет никакого смысла.
Я тоже подумала, что...
Телефон включен за неуплату.
Он молодой и сильный, поэтому, когда журналисты к нему подходит, умудряется быстро убегать.
Да, ну а даже если вдруг он не убежит, почему-либо зазевается, то что он говорит, как правило, не имеет ничего общего со здравым смыслом, поэтому мы решили действительно ему не звонить. Но просто, чтобы...
Господин Сысоев, кстати, участник нескольких скандалов, в частности, было известно, что он отписывается по форме своим избирателям, ну, которые составляют ему запросы, и там просто какая-то единая форма, по которой он отписывается.
Угу.
Одним и тем же текстом абсолютно.
Ну, это очень удобно.
На абсолютно разные вопросы.
И за такую простую простую работу, в принципе, можно и 1 900 000 платить в год.
Ну, в общем, да, мы же не жалеем для молодого симпатичного парня 1 900 000, правда? Это наши с вами налоги. Никто не жалеет.
Молодые не должны голодать.
Молодые не должны голодать, поэтому я сейчас предлагаю песенку послушать, и мы вернемся после рекламы.
Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост. Я занимаю в России очень высокий пост. Мимо меня протекает денег огромный поток. И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток. Есть у меня самолеты, яхты и острова. И в жизни одна забота — родину распродавать. Навек обеспечены дети, пристроена вся родня. Но есть один человек на свете, который пугает меня, когда в стране назревает очередной трындец. Таких, как я, вызывает он в свой мрачный дворец. И крепко сжав ягодицы, мы слушаем гневную речь и ждем напряженно, кого покарает сегодня Дамоклов меч. Путин страшный, очень страшный, я его боюсь. Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь. Я вагонами ворую, как пчела тружусь. И при этом все сильнее Путина боюсь. Стараюсь на совещаниях сидеть я с таким лицом, как будто все эти годы был в церкви святым отцом. Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим. Лишь правой рукой прикрываю на левой часы ваш Рон Константин. Но кажется, мне не клюет он больше на этот развод. Мне кажется, он что-то знает или узнает вот-вот. Ко мне он во сне приходит с бензопилой по ночам и шепчет: верни свои деньги учителям и врачам. Путин страшный, очень страшный, я его боюсь. В мой пентхаус трехэтажный заселилась грусть. Я на яхте кокаином вывел слово «Русь». Но и Русь, вдохнув всей грудью, Путина боюсь. В испуганном состоянии живу я уже много лет. Я жду каждый день наказания, а наказания все нет. Я жду его в Куршевеле и на Мальдивах жду. Я жду его в Средиземном море, с яхты справляя нужду. Охваченный диким страхом, я весь погряз в грабеже. Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже. Вот раньше я крал осторожно, а сейчас обнаглел совсем. И не заметить уже невозможно моих двухходовых схем.
Картина недели. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина недели.
18:46 в Петербурге, в студии Олеся Крупанина, и рядом со мной потрясающие парни, которые знают, похоже, так много всякого интересного про наших депутатов. Мы просто обсуждаем доходы депутатов. Во время рекламной паузы тут столько всего прозвучало. Мне страшно жалко, что не все, мягко говоря, из этого может пойти в эфир, но так или иначе. Глава штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев, журналист Роман Перл, политолог Илья Евстигнеев. Действительно интересная компания.
И мы узнали, кстати, из декларации господина Сысоева, что он женился.
Да.
Кажется, в прошлом году.
Вы говорите, декларации не нужны.
Да, это
важный источник информации.
Это очень важный.
А вы все маленький, он мужчина уже.
Да, ну я напомню, что вообще-то он сын известной нашей спортсменки Егоровой.
Которая тоже депутат,
но в другой фракции.
Но в другой фракции, потому что Сысоев был ДПР, а Егорова...
Единой России.
Единой России.
И, кстати, мы видим, насколько выгодно работать в Единой России, потому что у госпожи Егоровой доход-то вырос на пару миллионов за последний год.
Это мы все мы все в деклараторе сидим, да? Мы от этого такие.
Да, и машина у нее появилась, все хорошо. Господин Сысоев 1 900 000 себе сидит.
Да, и жена у него тоже небогатая, что тоже приятно. Ну, или неприятно, наоборот.
Нет, ну подожди, 1 300 000 у супруги, между прочим, у большинства депутатов, у супругов, у супруг записан доход там 200 с лишним тысяч пенсии, собственно.
Ага.
А ему не надо супругу содержать.
Это приятно.
Это молодая семья. Что?
Вот, молодая семья. Вы знаете, тут наши слушатели своеобразным образом реагируют на то, о чем мы с вами говорим. Видимо, ассоциация с госпожой Егоровой, как спортсменкой, вызвала такие идеи. Например, Андрей пишет... Злата пишет нам. Про доходы футболистов упоминать будете? Можно сравнить с депутатами? Ну, я не знаю даже. Вот можно вы считаете сравнивать с депутатами?
Не совсем корректно.
Потому что почему вы считаете,
футболисты не декларируют.
Нет, футболисты получают свои зарплаты, свои деньги не из бюджета. Они получают, как правило, на
спортивные. Ну, из госкомпании.
Как это не из бюджета? Очень часто госкомпании финансируют сильные клубы.
Чаще всего.
В той или степени это из бюджета.
Госкомпания, которая зарабатывает деньги.
Но госкомпания это все равно...
Не будем называть госкомпании, которые содержат крупные футбольные клубы, и которые показывают убыток.
Вы не болеете за «Зенит».
Мы болеем за «Зенит» и понимаем, что спонсируется «Газпромом».
Да, мы тут совершенно бесстрашные. И чтобы доказать наше бесстрашие, я читаю следующее сообщение Андрея. «Нафига нищие футболисты нужны?» – пишет нам Андрей. «Давайте обсудим Ротенбергов, Сечина, Тимченко и их шефа Санцеликова. Или нельзя?» «Зя, Андрей, ну просто сейчас мы говорим о депутатах. В следующий раз, возможно, мы затронем вот все то, о чем вы сказали. Просто сейчас у нас депутаты в сфере нашего интереса. Но спасибо вам за вопрос. Отлично, очень хорошо сформулировано. Продолжим про наших депутатов. Мы говорили о том, что... Вот помните, Илья, мы говорили с вами до эфира про олигархию, да, как вот аристотелевскую модель. О том, что, может быть, действительно правильнее было бы, если бы наши депутаты зарабатывали бы действительно очень много денег с той точки зрения, что управлять, может быть, должны люди богатые, у них все есть. Они не заинтересованы ни в воровстве, ни в лоббировании чьих-то интересов. Они удовлетворены жизнью. Может быть, так? Нет? Извините за философию.
Слушайте, ну вот недавно мы говорили с вами о том, что депутаты приходят из строительного бизнеса и занимаются тем же самым строительством, лоббируя или свои интересы, или, может быть, мешая своим конкурентам. То есть они продолжают все равно, будучи депутатами, заниматься тем же самым, чем они занимались и до этого.
Угу.
Те граждане, которых вы перечислили, Ротенберги
и прочие. Это не я, это
да. Но если бы они были депутатами, неужели вы думаете, это что они бы...
Они имеют право заниматься бизнесом. Они...
Ну, зачастую это бизнесмены, которые занимаются бизнесом на господрядах. Вот,
чем отличаются от компании Boeing, Lockheed, например?
И зарабатывают именно этим.
Александр, мы уходим от темы.
Потому что это господряды не на российском бюджете.
Не, ну, система-то везде одинаковая.
Да. Так все-таки возвращайся.
И всех их связывает дружба с определенными
людьми. Рома, когда я начала говорить об олигархии, у тебя случилось такое хитрое лицо, что я прям, вот мне было интересно... Ты хочешь чем-то...
Роман, вы олигарх?
Да.
Роман и олигарх, кстати, звучит очень органично, учитывая, да, некоторые наши, наших героев. Некоторых. Роман Абрамович, например, да? Очень же красиво звучит. Роман – олигарх.
Да нет, мне кажется, что нынешняя очень несовершенная система, которая есть, система и подачи доходов, и вообще депутатской работы, она нуждается в определенном улучшении. Но для того, чтобы поглумиться над всем этим, можно говорить, давайте сделаем еще хуже. И с олигархией, в общем-то, и от декларации можем отказаться. Но нужно просто систему эту настраивать.
Понятно.
И я совершенно согласен с господином Расудовым, чтобы он тут не говорил, какие бы парадоксы он не произносил в эфире буквально несколько минут назад. Я с ним совершенно согласен.
Как сформулировал.
Я
спасибо.
Очень старался. Угу. Я совершенно согласен, что дурацкая система-то подачи декларации сейчас, ее нужно менять.
Ее нужно
Но господину Расудову проще поругаться в эфире, чем пойти и поменять ее.
Бог его знает, вот чем закончится наш вот этот вот разговор с господином Расудовым, потому что
они
мне кажется, что
ничего не хотят сами.
Здесь все-таки мы ставим некоторую запятую, потому что мы, конечно, в эфире «Комсомольской правды» к этому вернемся неоднократно. Я вам, друзья, обещаю. Я просто хочу еще сказать вот еще один поворот относительно декларации. Спикер законодательного собрания, господин Макаров, неожиданно опроверг. Ну вот, недавно появилась информация о том, что господин Амосов, господин Вишневский хотят баллотироваться в губернаторы. И вот Макаров сказал неожиданное. Он сказал, что это бедные наши самые депутаты, и они пойдут баллотироваться в губернаторы, потому что денег не хватает им. Вот такое предположение сделал Вячеслав Макаров. Как вам такое?
Хорошая мотивация.
Красивая,
на самом
да?
деле, комментировать Макарова и его заявление – это... отдельная история.
Ну, вы подождите, так уж прям вот нельзя говорить про нашего, ну, спикера законодательного собрания. Но вообще я посмотрела на декларации у Бориса Лазаревича Вишневского, что-то около 2,5 миллиона, ну, не то чтобы, да, ошибка. У Михаила Ивановича, ну, вообще 4 и больше.
Вообще, на самом деле, Вячеслав Серафимович Макаров считается... так или иначе, начальником этих депутатов.
Некоторым образом, да.
И это он как бы отвечает за их доходы. Распределением постов и прочим-прочим он может эти цифры регулировать. Поэтому если он говорит, что у него депутаты бедные, как он спит по ночам?
Вот трудно сказать, как он спит по ночам, тем более, что у него, по-моему, доход, согласно декларации, побольше 4 миллионов.
И как
да?
он смотрит в глаза этим людям, которые живут всего-то на 2,5 миллиона рублей в месяц? В год.
Да, оговорочка такая по Фрейду. Но в целом, да, наверное, смотреть нелегко. Хотя, с другой стороны, у начальника, наверное, должна быть зарплата чуть больше, да, чем у подчиненных.
Но, опять же, мы видим только то, что получает он и его супруга, но не видим то, что получает его совершеннолетняя дочь и ее супруг, который
которая
занимается...
работает, между прочим, заместителем.
Это другая дочь. Она работает заместителем, и она тоже декларирует, это мы видим.
А заместителем вот главы района.
А то, что получает другая часть семьи, мы не видим. А там тоже какие-то подряды, какие-то интересы и так далее.
Ну...
примерно то же самое можно сказать, если не в большей степени, про Адмиралтейский район и вице-спикера Соловьева. Про то, что разные члены семьи занимаются теми или иными вещами в муниципальных округах местных.
Разные члены семьи просто занимают посты в муниципалитетах и вынуждены декларировать тоже. И мы таким образом узнаем, что кто-то из этих членов семьи является обладателем какой-то там шикарной квартиры, еще чего-то.
Ну же теперь не жениться на богатых. Ну,
если были
слово.
Какие-то нарушения, я уверен, что прокуратура... Органы...
А нарушения были, и начала даже губернаторская проверка.
Если бы было, прокуратура должна была сказать свое мнение, если до сих пор ничего не произошло,
кстати,
значит претензии
это, кстати, один из тех примеров, когда депутат, муниципальный, правда, ушел от ответственности, просто расставшись с мандатом депутата. И остался и при имуществе, но, правда, без мандата. Хотя проверка действительно проводилась, потому что там были основания.
Слушайте, вообще, на самом деле, еще раз, я вынуждена сфокусировать впечатление наших слушателей, да, от гостей в студии «Комсомольская правда», потому что, ну, тут настолько информированные люди, и настолько деликатно, и тонко они... по капельке выдают там информацию, которую владеют, что меня просто восхищают. Вот честное слово. Это такая вообще...
Закон об оскорблении власти, Олеся, да, заставит нас встать и не в такую позу.
Хорошо сформулировано, да, Роман Перл. Тут надо сказать, что наши слушатели комментируют все происходящее примерно так. «Даешь власть белым, а не троцкистам», это Алексей пишет, Ирина интересно. Пишет, «потрошить и увольнять», это девушка пишет. Ирина, потрошить.
Она перепутала просто окна, там был другой диалог совершенно, там какой-то кулинарный, потрошить и...
Слушайте, ну, к сожалению...
И пассеровать.
Пассеровать, совершенно
верно. Я почему так расслабилась? Потому что, к сожалению, наше время закончилось, вот это прямо обидно. Но мы говорили о том, ну, собственно, о доходах наших депутатов. И в студии «Комсомольской правды» у нас был Роман Перл, журналист, Илья Евстигнеев, политолог, и представитель штаба Навального Александр Шушев. Спасибо, ребят, за то, что вы были с нами. Ну и песенка в тему напоследок. Ничего не могу сделать с собой, простите меня.
Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку, знает весь двор. Мой приговор — слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа.
Картина недели.